Элспет Гибсон пьет очень много чая. Эрика Сомер уже закончила вторую кружку, и это только начало. Хозяйка заметила, что художник-криминалист поглядывает на часы. Кот с недовольным видом устроился на подлокотнике кресла. Такой грубый захват его привычного места для отдыха явно вывел его из себя. «Итак, вы уверены, что мужчине, с которым говорил доктор Харпер, было за 50?» «Да, милая. Сразу можно понять по его одежде. Сейчас так никто не одевается». «А что именно на нем было?» «О, ну знаете, галстук, твидовый пиджак. Молодежь и под страхом смерти такое не наденет. Одни футболки и джинсы с матнею у колен. И еще татуировки».
Миссис Гибсон вздрагивает и снова тянется к заварочному чайнику.
«Мне больше не надо».
Спешит прикрыть свою чашку художник.
Сомер глядит на электронный фоторобот в его планшете. Хорошо, что Гибсон вспомнила про необычную одежду, иначе получается портрет самого обычного пожилого мужчины. Высоковатый, седоватый, полноватый. Очень приблизительное описание. Что-нибудь в его внешнем облике выделялось? Может, шрамы? Своеобразная походка?
Нет, подумав, отвечает миссис Гибсон. Ничего такого.
А голос? Не особо запоминающийся?
Ну, я перекинулась с ним всего парой слов и очень давно. Но речь у него, помню, грамотная. Не как у простолюдина.
Акцент?
А вот акцент, кстати, был. Что-то вроде бирмингемского говора. Думаю, он пытался его скрыть, однако в приступе злости такие вещи проявляются.
Злости, миссис Гибсон? О чем это вы?
Разве я не сказала? Они ругались. Сын был чем-то сильно расстроен.
Вы слышали, как они ругались? Когда это случилось? Раньше вы ни о чем таком не упоминали.
Миссис Гибсон замирает с чайником в руке.
Господи, да года три уже прошло, а то и больше. В моем возрасте время коварно. Думаешь, что-то случилось пару месяцев назад, когда на самом деле минули годы?
Сомер немного подается вперед. Вы помните, из-за чего была ссора?
Не уверена, что вправе вам рассказывать.
Озадаченно отвечает миссис Гибсон.
Я услышала их разговор, так как проходила мимо, а они стояли на крыльце. Этот Джон упомянул что-то про завещание старика. Вот я и решила, что он сын Харпера. Тогда-то в его речи и проскочил бирмингемский говорок. Всего в паре слов. Но у меня ухо чуткое, мой муж родом оттуда. Странно, раньше я об этом и не задумывалась.
Его точно зовут Джон?
Точно, детка, без сомнений. Ну что, еще чаю?
У Алекс удивленный вид. Кажется, она не ожидала меня увидеть, хоть я и обещал ее забрать. Она работает в высоченном здании, которое видно с окружной дороги. Такое со остроконечной штукой на крыше насмешливо выглядывает своими башенками на Ботли-Роуд. Один шутник в отделе называет его Минас Моргул, как мрачную крепость из Властелина колец. Вид оттуда, конечно, шикарный. И парковка огромная. Здесь я и жду супругу. Она выходит с двумя незнакомыми мне людьми. Женщиной за 30 в зеленом костюме. И мужчиной, ровесником Алекс. Высокий, темноволосый. Почти как я. Женщина в зеленом говорит им что-то на прощание и направляется к своей машине. Алекс с мужчиной задерживаются. И, как я вижу, это не просто болтовня между коллегами. У нее вид серьезный, у него задумчивый. Головы наклонены ближе друг к другу, чем следовало бы. Он постоянно жестикулирует, как бы упрочивает свой статус, свою компетентность в деле. Работая в полиции, учишься понимать язык тела, оценивать людей без звука. Прощаясь, он не касается Алекс, но она же в курсе, что я наблюдаю. Ее коллега, видимо, тоже. «Кто это был?» Спрашиваю я, когда жена садится в машину. Она бросает на меня короткий взгляд и начинает пристегивать ремень.
«Дэвид Дженкинс. Тоже работает с семьями.
Выглядело очень эмоционально».
«Только не говори, что ревнуешь», —
читаю я молчаливый ответ во взгляде Алекс.
«Я лишь хотела посоветоваться с ним».
«От этого как-то не легче. Однако, как и Гис, я знаю, когда надо перестать докапываться». Мы выезжаем на дорогу, и я направляюсь к окружной. «Заскочим в больницу, ты не против? Хочу проверить, как там девушка».
«Без проблем. Я вообще не думала, что ты так рано освободишься».
Я и не освободился бы, появись в деле хоть какое-то продвижение. Мог бы заниматься сейчас чем-нибудь полезным.
Глянув на меня, Алекс отворачивается и смотрит на мелькающие за окном поля.
«Прости, я не так хотел выразиться».
Алекс отмахивается рукой, но голову не поворачивает. Она тоже знает, когда надо остановиться.
Мы приезжаем в больницу, и Алекс, к моему изумлению, решает пойти со мной.
«Уверена? Ты же ненавидишь больницы.
Все лучше, чем сидеть тут и ничего не делать».
На третьем этаже меня встречают Эверетт и врач. Прямо будто из медицинского сериала «Катастрофа», или как он там называется.
«Титус Джексон», — представляется он, пожимая мне руку. «Боюсь, я могу лишь повторить все то, что уже рассказал констеблю Эверетт. Пациентка определенно рожала, однако недавних следов сексуального насилия не обнаружено. Ни вагинальных, ни синяков на теле».
«Она все еще под действием успокоительных?»
«Уже нет, хотя по-прежнему молчит».
«Можно к ней зайти?»
Джексон медлит с ответом.
«Только на пару минут и по одному. Психологически она очень уязвима. Сильно беспокоится, когда к ней подходят близко, особенно мужчины. Учтите это.
Я умею общаться с жертвами насилия».
«Не сомневаюсь, однако тут замешано не только насилие».
Я киваю. «Он прав».
«А что с ребенком?»
«По вашей просьбе, коллеги из педиатрического отделения провели еще один осмотр. Никаких намеков на сексуальное насилие. Хотя вы и сами прекрасно знаете, что иногда с детьми творят такое, от чего не остается следов на теле».
«Все верно. Я знаю».
Я поворачиваюсь к Алекс.
«Я побуду здесь», — говорит она, предвосхищая мой вопрос.
«Могу проводить вас в комнату ожидания», — предлагает ей Эверетт. «Чуть дальше, по коридору».
Подойдя к палате девушки, я делаю то же самое, что сделал бы любой другой. Останавливаюсь и смотрю на нее через стекло. И мне вдруг становится стыдно. Чувствую себя вуайеристом. Интересно, а каково ей здесь, в четырех больничных стенах, полных заботы, но все же напоминающих тюрьму? Глаза открыты, и хотя за окном полно деревьев, травы и других зеленых красот природы, которых бедняга была лишена бог знает сколько времени, она пялится в потолок. На ряды одинаковых бесцветных плиток. Я стучу. Девушка резко приподнимается на койке. Я медленно открываю дверь и захожу внутрь, но не приближаюсь к ней. Все это время она пристально следит за мной взглядом. Я из полиции. Меня зовут Адам. Она вроде бы как-то реагирует, но неопределенно. Вы уже видели мою коллегу, констебля Эверетт. Верите? Это имя она явно узнает. Мы все очень за вас переживаем. Вы прошли через нечто ужасное. Ее губы дрожат, она цепляется за одеяло. Я достаю листок бумаги. Знаю, вы пока ни слова не сказали и, наверное, просто не можете. Ничего страшного. Я все понимаю. А написать сумеете? Хоть что-нибудь, что вы помните? Это нам очень помогло бы.
Девушка смотрит на меня, но без опаски. По крайней мере, мне так кажется. Я вынимаю из кармана ручку и делаю пару осторожных шагов по направлению к койке, готовый отступить, если она забеспокоится. Однако ничего подобного не происходит. Она лишь наблюдает за моими движениями. Я медленно кладу бумагу и ручку на прикроватный столик, совсем близко от нее, и возвращаюсь к двери. Только через 5 минут бедняга решается к ним прикоснуться. 5 минут я терпеливо и молча жду. Это не какой-то особый талант, но я способен на такое, если оно того стоит. А сейчас ставки очень высоки. Девушка протягивает руку и берет листок, потом ручку. Пишет долго и нерешительно, словно забыла, как это делается. Протягивает мне бумагу, и я вижу, что она едва сдерживает слезы. На листке всего одно слово. Всего 4 буквы. Вики. Когда я выхожу в коридор, Эверетт замечает выражение моего лица и спешит узнать. «Она что-нибудь сказала?»
«Нет».
«Но у нас есть имя».
Я показываю ей бумажку.
«И больше ничего?» «Сама-то, черт возьми, даже имени не добилась».
Я едва не сказал это вслух. Вовремя остановился. Теперь меня бесит то, что я взбешен.
Эв ни в чем не виновата. Боюсь, что нет. Я задал еще пару вопросов, но она разволновалась. Тогда пришел твой дружок, доктор, и вышвырнул меня. Вежливо попросил, скажем так. Похоже, Эверетт покраснела. Хотя я могу ошибаться. Слушай, я уже собираюсь домой. Можешь связаться с Бакстером и попросить поискать имя Вики среди пропавших девушек? Я осматриваюсь. И, кстати, не знаешь, где моя жена?
Она пошла вниз. Хотела взглянуть на мальчика.
Алекс не единственная, кто терпеть не может больницы. Помню, Джейку было года 3 или 4, когда он упал с качелей на детской площадке, и на лбу у него вскочила шишка размером с яйцо. Я привез его сюда. Целый час мы сидели в отделении скорой помощи, прокручивая в голове самые страшные варианты. Вдруг повреждение мозга. Пока его не осмотрела одна уставшая медсестра. Она дала Джейку парацетамол и отправила нас домой. Шишка быстро сошла, а вот тревога осталась. И позже, намного позже, когда он начал сам себе причинять вред, мы приезжали сюда снова, по мере необходимости. Выдерживали косые взгляды медсестер, объяснялись перед докторами, которые звонили терапевту проверить, что мы не врем. Наш врач говорила, что она в курсе, что все под контролем, как будто этот кошмар можно контролировать. Каждый раз лицо у Джейка было бледным, глаза полны тревоги. «Прости, пап, все хорошо», — шептала Алекс, укачивая его и целуя в голову. «Все хорошо». С этим воспоминанием в голове я зашел в детское отделение и повернул за угол. А там она прижимает его к себе. Темноволосого мальчика. Прижимает так нежно. Не знаю, долго ли я стою на одном месте, но рядом со мной уже появляется медсестра. Мы молча наблюдаем за Алекс, а потом сестра тихо говорит. «Это просто чудо какое-то». Я понимаю, что это не Джейк. Я все отлично понимаю. И тем не менее, всего на секунду.
Он сразу пошел к ней. С остальными начинал кричать и драться, но с вашей женой... Ну, сами видите.
Алекс ловит мой взгляд и улыбается, медленно поглаживая голову мальчика с длинными темными кудряшками.
«Все хорошо», — шепчет она. «Все хорошо».
Трудно сказать, к кому обращены ее слова. К малышу или ко мне?
Мир Фатума. Блог, посвященный всему пугающему, паранормальному и необъяснимому. Запись от 3 мая 2017 года. Смерть и черный ворон. Новые подробности в загадке Уиттенхэма. Многие из вас помнят о странном исчезновении Ханны Гардинер в 2015 году. Если нет, можете найти в моем блоге соответствующую запись. Поразительная история. Ведь незадолго до этого Ханна делала репортаж о том, что в Уиттенхэме обнаружили останки человеческих жертвоприношений. И вот она пропадает там же, а ее маленького сына с плюшевой птичкой, обратите на это внимание, находят в денежной яме, где, согласно легенде, живет огромный ворон, охраняющий таинственное сокровище. И на эту деталь тоже. Позже к ним вернемся. Если вы не в курсе, Уиттенхэм – поразительное место, где пересекается множество линий энергии Земли. Там прямо-таки чувствуется присутствие духов наших предков. В общем, лично я не удивлена, что именно там нашли следы жертвоприношений, включая связанных и брошенных в яму женщин с пробитыми черепами. Спросите, с чего я вдруг снова поднимаю эту тему? Мои источники сообщают о пугающем сходстве. Найденное тело Ханны находилось в таком же положении, как и древние трупы. Поговаривают, что Ханна тоже была связана и скончалась от травмы, нанесенной по затылку. Жуть, правда? А рядом с трупом нашли дохлую птицу черного цвета. Совпадение? Вряд ли. Полиция пока ничего не подтвердила. Но с чего бы они стали это делать, верно? Теперь вернемся к птицам. Грозная ирландская богиня Морриган тесно связана с воронами и считается предвестницей страшной смерти. Можете почитать мою запись о ней, а здесь узнать о другом ее воплощении в виде триединой Морриган или трех зловещих сестер по имени Батв, Ворона, Маха и Немайн. Знакомым с кельтской религией известно, что вороны играли важнейшую роль в ритуальной практике. Считалось, что своим криком эти птицы передают сообщение из загробного мира. И их часто убивали в качестве подношения богам, особенно для молитвы о плодородии. Находили воронов и в человеческих захоронениях, относящихся к раннему средневековью. В Уитенхэмских могилах тоже найдены птичьи скелеты. Неизвестно, каких древних богов потревожила Ханна Гардинер за несколько недель до своей смерти, когда были обнаружены и осквернены жертвенные погребения. Неизвестно, что она там увидела и почему должна была замолчать навечно. Об этом может поведать лишь ее сын, а отец мальчика так и не позволил опросить его. Полагаю, в ближайшие пару дней мы снова услышим об этом деле. Следите за обновлениями, ребята. На мир Фатума. Оставьте свой комментарий.
Всего на несколько дней.
Нет, ни в коем случае. Это безумная идея, Алекс, ты же знаешь. Не понимаю, как тебе вообще такое в голову пришло.
На самом деле я все понимаю. Ярость в ее взгляде смешивается с мольбой.
Адам, он же просто маленький мальчик. Одинокий, потрясенный и страшно напуганный. Трудно представить, через что ему пришлось пройти. Его отвергает собственная мать. Понятно, что он не справляется. Годы в темноте, а теперь вдруг...
Алекс обводит рукой больничное отделение, каталки, людей.
Все это. Малышу нужно несколько дней в тишине и спокойствии, без переизбытка эмоций.
Этим должна заниматься соцслужба, а не мы, ради всего святого. Может, они уже кого-нибудь ему подобрали?
Не подобрали. Медсестры сбиваются с ног. Слишком много деток и недостаточно семей, желающих взять ребенка. И речь идет о краткосрочном размещении. Всего на пару дней.
Пусть так. Но не отдадут же они его любому, кто проходит мимо. Есть правило. На одобрение кандидатуры уходят месяцы.
Алекс перебивает меня.
Я поговорила с Эммой. Она сказала, что это не совсем по правилам, и все же для нас могут сделать исключение. Ты ведь полицейский, и меня она знает уже много лет. Эмма запишет это в журнал как персональное размещение, потому что мы возьмем мальчика всего на несколько дней. Знаю, скоро приезжают твои родители, но к тому времени мы уже отдадим его обратно. А если даже и нет, я уверена, они все поймут.
Алекс умоляет, понимая, как это невыносимо. Для нее молить? Для меня слушать ее мольбы.
А как же работа? Надо все подготовить, и даже если Харрисон на такое согласится, отгул я сейчас взять не могу.
Зато я могу, быстро вставляет Алекс. У меня сейчас мало дел, разрешат поработать из дома. Как раньше, с Джейком.
Ее слова бесшумно взрываются в воздухе. У нас есть симпатичная комната, тихо продолжает она, не поднимая глаз. И в ней все необходимое для ребенка. Становится только хуже. Одна мысль о другом малыше в кровати Джейка с его вещами. Я шумно сглатываю. Я не хочу. Прости, но я не хочу. Не дави на меня, пожалуйста.
Алекс касается моей руки и заставляет повернуться так, чтобы я посмотрел на ребенка. Мальчик сидит под столом в углу детской комнаты и глядит на меня, посасывая большой палец. Прямо как Джейк. Это невыносимо.
Алекс подходит так близко, что я чувствую исходящее от ее тела тепло.
«Прошу тебя, Адам», — шепчет она.
«Если не ради него, то ради меня».
Открыв глаза, Куин смотрит в потолок, затем переворачивается и проводит рукой по обнаженной спине Эрики Соммер. «Какая же у нее классная задница!» Он улыбается Эрике, повернувшей голову в его сторону. Ее волосы так восхитительно растрепаны, что у Куина вновь просыпается желание. Все дело в контрасте между тем, как Эрика строга в форме и как раскована без нее. А раздевать ее, переводя из одного состояния в другое,
Это невероятное удовольствие. Хотела спросить, говорит она, приподнявшись на локте. Кто беседовал с преподавателем из Бирмингема? Ты или Гис?
Гаррет ведет пальцем по ее позвоночнику. Честно говоря, в данный момент можно закинуть мысли о деле куда подальше. Он пытается прижать Эрику к себе, но она отталкивает его.
Я серьезно, у меня просто вылетело из головы.
А никак нельзя отложить этот...
Нет, это важно. Так ты или Гис?
Сдавшись, Куин ложится на спину.
Гис. Сказал, что старик тот еще засранец.
Кто-то ведь упоминал, что первая жена Харпера родом из Бирмингема?
Да, что-то такое было, а что?
Миссис Гибсон из седьмого дома сказала, что мужчина, который приезжал к Харперу, говорил с легким бирмингемским акцентом. Даже если он не сын, то, может быть, приходится ему родственникам по жене? Племянникам, например.
Куин приподнимается. Знаешь, это неплохая идея. На работе первым делом проверь, не было ли у его первой жены родни мужского пола и подходящего возраста. Если так, найти их будет несложно.
Хочешь, чтобы я этим занялась, а не Гис?
Куин касается локона ее волос, крутит его меж пальцев, сначала нежно, потом сильнее притягивая Эрику к себе.
Конечно,
тихо отвечает он. Это ведь твоя идея, а Гису не следует приписывать себе чужие заслуги. Я хочу, чтобы ты еще кое-что сделала, и это задание только для тебя одной.
Ну, если это приказ сержанта...
Игриво отзывается Эрика, скользя рукой под простыней.
О, да.
Хрипло говорит Куин, чувствуя, как она проводит языком по его коже. Это, черт возьми, приказ. Полночь. Пятно желтого света и тихое бормотание медсестер на посту. Вики лежит, свернувшись на кровати в тугой комок, и рыдает, зажав рот кулаком, чтобы никто не услышал. Все это время она не отрывает взгляда от фотографии, которую одна из сестер поставила на прикроватную тумбочку. На снимке ее сын. Утром в четверг я прихожу в отдел рано. Куин уже на месте, прикалывает к доске список задач и насвистывает. Я сверлю его взглядом, пока он не замолкает.
«Извините, босс, просто хорошее настроение».
«Мне известно, что это значит. Хорошо, хоть рубашка свежая. Не знаю, что за девушку он нашел, но явно приглашает ее к себе».
«Пресс-конференция в полдень», — говорю я. «Так что, если есть какие-нибудь новости, выкладывай, иначе мне придется выдавать банальности вроде «следствие продолжается». «Что там с ДНК? Что насчет Харпера?»
Его проверяют каждые 15 минут. По словам охранника, большую часть времени Харпер либо спит, либо бормочет что-то себе под нос. На всякий случай позвали его врача. Она обещала прийти во второй половине дня.
Хорошо. Я собираюсь в больницу. Попробую снова разговорить девушку. Если повезет, она расскажет нам, что случилось. Ну или хотя бы опознает Харпера, тогда мы сможем предъявить обвинение. Бакстер ничего не нашел среди пропавших без вести?
Пока нет, зависит от того,
сообщал ли кто-нибудь о ее пропаже. Я в курсе, Куин.
Что еще?
Есть пара зацепок, но ничего конкретного. Я вам сообщу, если что. Вы же после больницы вернетесь сюда?
Вообще-то нет. Возможно, придется ненадолго заскочить домой.
Куин вопросительно смотрит на меня. Знает, что я о чем-то умалчиваю. Мы, наверное, возьмем мальчика на какое-то время, пока Вики не встанет на ноги. В соцслужбе никак не могут найти ему семью.
Пока не встанет на ноги. Что за бред я несу?
Ваша жена не против? Спрашивает Куин. Она-то и предложила. Мы вчера вместе заезжали в больницу, и мальчишка пошел с ней на контакт. С Харрисоном я все уладил. Он считает, что это пойдет на пользу. Если малыш станет доверять Алекс, то, возможно, и заговорить с ней. Если он вообще умеет говорить. Первое правило в полицейской работе Фаули – лжецам свойственно перегибать палку. А я только что выдал Куину целых 3 причины поддержать эту идею. Черт. Ладно. В кои-то веки Гаррет поступает благоразумно и не сует нос куда не надо. При условии, что все пройдет хорошо, я отвезу его к нам домой и вернусь на работу к 12. Ты тем временем разберись, тут совсем идет?
Куин кивает.
Да, босс, без проблем.